Продолжаем разбор книг малых пророков. Сегодня поговорим о книге пророка Сафонии. Книга начинается с, так скажем, апокалиптического видения. То есть буквально пророк описывает момент фактически конца земли. Хотя всегда надо делать поправку, много раз уже об этом говорили. В смысле, что время, пророческое время, оно вот буквально многозначительно. То есть одни и те же слова могут одновременно относиться к событию, вот, к событиям, ну, так скажем, вот только вот в ближайшее время имеющим быть, к событиям, связанным с обстоятельствами жизни и пришествия в мир Спасителя, Мессии, и обстоятельствами, касающиеся последних судеб мира, потому что в очах Господа это все единый процесс. И даже то, что происходит в истории, например, разрушение Навуходоносором Иерусалима, это именно не просто такое частное историческое дело, касающееся только Вавилона или только иудеев, еврейского народа. Это событие, которое является прообразом всех других разрушенных святынь. Почему? То есть ответ на вопрос, почему вообще Господь попускает разрушение святыни, разрушение города, места, на котором наречено имя Его, место, которое каким-то народом почитается местом священным или святым. Вот, и вот по этой, вот делая эту поправку, читая первую главу пророка Сафонии, вот, там есть моменты, оттенки, относящиеся к событиям вот, близко отстоящим от пророка Сафонии, именно разрушение иудейской земли. Но есть и буквально слова пророчества о том, что вся земля будет уничтожена. Вот, именно уничтожена, и Бог подписывает приговор. Он буквально вот по свидетельству пророка Сафонии, он подписывает приговор земле. Она уничтожена должна быть. Она непременно будет уничтожена. Она неизбежно будет уничтожена, и никакой альтернативы в этом нет. И, разумеется, вот в наше время, проникнутое либеральным духом, всегда возникает вопрос, а почему земля с неизбежностью должна быть уничтожена? Ну, вопрос можно ответить по-простому. Это человек, человечество, люди, они убили свою жизнь. Они пригвоздили ко кресту Спасителя мира. Они убили Бога. Они убили того, кто принес им надежду, спасение, дар. Они отвергли. Это все равно, что самый простой вот иллюстрация – это рубить сук, на котором ты сидишь. Это все равно, что водолаз, который погружается, перерезает вот, шланг, который связывает его с землей или по которому поступает воздух. Это все равно, что рыба, выбрасывающаяся из воды, типа китов на побережье Австралии. То есть убить своего Бога, убить жизнь – это именно и есть. Зачем тогда? То есть невозможно. Мы сами оторвали себя от того, что могло, может дать нам жизнь. Вот, это самый простой вопрос. Но, а если посмотреть и порассуждать, и просто вглядеться в то, что нас окружает, что, собственно говоря, есть земля. Самое первое, что приходит в голову, это, конечно, какой-то очень дорогой, любимый нам уголочек природы. Уголочек, связанный с какими-то трогательными, вот, чисто человеческими переживаниями, ощущениями. Это может быть какой-то бабушкин домик, это может быть место, в котором прошло наше детство, в котором мы с друзьями были, в котором произошло какое-то важное для нас встреча произошла. Вот, это просто красивое место на земле. Вот, или, пытаясь дальше расширить свой кругозор, мы начинаем думать о том, сколько же на самом деле красивых мест существует. Мы вспоминаем какие-нибудь передачи, в которых показывают этих красивые места этих красивых экзотических животных. Вот, и понимаем, что мир красив, зачем же его уничтожать? Но это именно вот такой поверхностный взгляд. А если мы смотрим вглубь, если мы смотрим, так скажем, под микроскопом, если мы смотрим сквозь действительно какое-то вот увеличительное стекло, причем стекло, увеличивающееся не только расстояние, но увеличивающее, вот так бы сказать, открывающее духовный смысл явлений. На этой земле постоянно совершаются убийства. Эта земля вся проникнута убийством и насилием. Убивают все. Начиная от самых примитивнейших насекомых и кончая высокоорганизованной материей, типа, не скажу о человеке, типа каких-нибудь вот обезьян или вот собак, волков, вот еще других животных. Они все живут для того, чтобы, то есть для того, чтобы жить, им нужно питаться, нужно убивать. То есть жить им, для них, понимание жизни без убийства немыслимо для огромного количества живых существ. Вот, а сколько их еще живет в морских глубинах, где постоянно вот смотришь, допустим, какие-нибудь коралловые рифы, эту необыкновенную красоту, это вот буквально какой-то смех Божий, улыбку Божью, потому что настолько все вот непостижимо, несуразно нам кажется, как-то вот не так, как учат эволюционисты, что все должно быть прагматично и выдержано. Вот буквально Господь придумывает такие формы, какие ему захотелось придумать. И там постоянно происходит убийство. Постоянно что-то умирает. Весь воздух, вся земля, вся вода, все, что существует на этой земле, отравлено смертью. Но это ладно, это еще полбеды. В этом мире живет человек, который отравил эту землю всевозможными отходами своей жизни, начиная от бытовых отходов, которые не знают, кто куда девать, и кончая разными, так сказать, экологическими проблемами: загрязнение океана, загрязнение воздуха, загрязнение воды, вырубка лесов. То есть, в принципе, это мир умирает, он исчезает. Он красивым на самом деле остается только с помощью компьютерной видеотехники, по большей этой части. А если мы смотрим действительно реальным взглядом, видим, сколько здесь грязи, сколько боли, сколько насилия. И мы настолько к этому привыкли, что даже не изумляемся этому. А сколько в этом мире греха? Сколько в этом мире невинно убитых людей, невинно замученных младенцев? Воздух отравлен криками, призывами о помощи. Отравлен вот именно кличем, мольбой к Богу о милости. И милости этой нету. То есть, если одно проклятие по свидетельству древних оскверняет воздух, то чем дышим мы? Воздух заражен матом, гневом, проклятиями, криками, призывами, стонами о помощи. Как можно? Удивительно, как мы живем еще в этом мире. Вот если мы попадаем в место болотистое, насыщенное такими миазмами, гнилостными испарениями, мы понимаем, дышать невозможно, жить невозможно. Так вот точно так же, если святой человек, человек, пусть даже 19 века, преподобный Серафим Саровский, вот еще кто-то из древних святых придет в нашу вот обстановку, нас окружающую, в нашу жизнь, он скажет, как вы живете. Он будет задыхаться, духовно задыхаться в этой атмосфере черствости, равнодушия, вот обнаженной похоти, разврата. Он убежит отсюда. Он не сможет, он заболеет от переживания, не от того, что возненавидит, от того, что от жалости к нам, от боли за нас он иссохнет, потому что это тяжело жить. Вот. И это действительно земля сейчас и общество человеческое представляет себе собой такое засыхающее дерево, на котором еще какие-то листья начинают желтеть, сохраняются, какие-то листья еще зеленеют, иногда, возможно, такие поздние побеги проявляются, но в целом это засыхающее дерево. Мы не можем создать культуры, культурных произведений, не можем создать шедевров, мы не можем физически совершать того, что совершали люди 200 лет назад. Мы не можем пахать, мы не можем сеять, мы не можем совершать тех нравственных поступков, которые совершали еще 100 лет назад. Мы не можем любить, мы не можем быть верными, мы не можем быть целомудренными, мы не можем не гневаться, мы не можем не раздражаться. Мы вообще ничего скоро не будем мочь, если мы вот поставим меркой своей человеческого бытия не уровень технического прогресса, который нас окружает, а уровень просто человеческой жизни, человеческих потребностей, человеческих возможностей, человеческого поведения, и сравним себя хотя бы с русскими людьми 100 лет назад живущими или еще более древними. Увидим, насколько мы многого уже просто физически, психологически, душевно не можем. Земля задыхается. И в этом плане, когда мы вот под таким углом посмотрим, именно под таким углом заставляет нас посмотреть пророк Сафония на все происходящее, мы видим именно он-то обращает внимание не на цветущие луга Палестины, хотя они давно уже не цветут, и он указывает причину этого нецветения. Он показывает на грех, который захватил все, подавил всех, пленил, опутал собой всех. Грех, закрывающий от человека Бога. Грех, который лишает человека просто возможности, да и даже причины жить дальше. Зачем жить? Для того, чтобы грешить? Ну разве в этом предназначение человека? И вот по этой причине Господь изрекает повеление не только грешащие во время пророка Сафонии Иудеи, но и вообще человечеству. Конечно, проходит какое-то время, но однажды человечество достигнет и уже достигает такой меры в своем беззаконии, такой пустоты в своей жизни, такой обезбоженности своей души, что вот фактически дальнейшее его существование становится нелепым и бессмысленным. Вот хотя и тогда Господь не сам уничтожает землю. Вот, фактически люди сделают это сами, тем или иным способом. Важно, что и это все в промысле Божьем уже предувидено и предопределено, потому что земля, которая сквернила, отравлена кровью, грехом, насилием и развратом, не может жить. Но не у пророка Сафонии, но из других книг мы знаем, что на самом деле это не конец. И люди, когда говорят, что вот с таким ужасом и страхом конец света, вот, они забывают, что это конец плохого мира. Это конец грязного, злого, жестокого мира, в котором правит насилие, страх и неправда, грех. А вместо этого будет явлена новая земля. Она именно не будет создана заново, она будет воссоздана, она будет, есть такой образ у одного из пророков, я, говоря по отношению к грешникам, я счищу вас, как счищают уличную грязь. То есть фактически земля по благодати Божьей обновится, она не просто сгорит, вот, она как феникс сгорит и восстановится в первозданной красоте, в которой когда-то ее создал Бог. Но на этой земле уже не будет насилия. Мы говорили, когда обсуждали книгу пророка Исаии, в 11 главе сказано, как будут жить животные в том новом мире. Вот в том новом мире не будет ни зла, ни насилия, ни жестокости, просто не будет там мест. Но земля, созданная Богом, она будет явлена вот не иная какая-то создана, не изменится она по своему коренному бытию, обновится ее духовная сущность, но ее горы, поля, реки, леса, все то, что действительно прекрасного на земле, вот оно сохранится, потому что такое ее и задумал Бог. И она явится в своей первозданной чистоте и красоте, так же, как каждый из нас в воскресении мертвых явится в своей изначальной, задуманном Богом, красоте и чистоте. Вот. И когда пророк Сафония описывает вот эти вот катаклизмы, это страшные катастрофические события, связанные с разрушением земли, этот апокалиптический кошмар, он указывает людям, то есть он сначала не дает им надежды. Он говорит, все вы грешники, и поскольку вы сроднились, сами себя связали, сроднились с грехом, вы должны умереть, вы должны погибнуть, потому что в вас нет любви, в вас нет правды, в вас нет веры. А потом говорит, что есть одно условие, которое может спасти человека среди даже этого апокалиптического кошмара, среди тех обстоятельств, которые будут сопровождать крушение мира. И основа этого, то есть то, почему это, что может спасти человека, является смирение. Он так и говорит, «Взыщите Господа все смиренные земли, исполняющие законы ее, взыщите правду, взыщите смиренно мудре, может быть, вы укроетесь в день гнева Господня». Это относится и в первую очередь, конечно, к последним дням мира. Как сказано у пророка Исаии, от лица Бога, на кого посмотрю, только на кроткого и смиренного и трепещущего словес моих. И еще уже в Евангелии сказано, что все возвышающее себя будет сокрушено. И все величественное, все, что гордится, все, что превозносится, будет сокрушено. И только смиренный спасется в тот день. И это не только, вот не, слова эти относятся не только к последним судьбам мира, но вообще к событиям катастрофического характера, сопровождающие наше историческое бытие. То есть какое бы нашествие, какая-то беда бы ни случилась, у смиренномудрия всегда есть надежда получить милость Божью. Поэтому пророк Сафония от лица Бога призывает. Он именно призывает, что есть надежда. Смиритесь, люди, и вы спасетесь. В Евангелии есть слова, которые обычно проходят даже не слова, а вот такой образ. События, обстоятельства, которые обычно мелькают между нами, не задевая наше сознание, потому что так, как мы привыкли воспринимать Евангелие, вот эти обстоятельства, они немножко не укладываются в привычную нам схему. К Христу приходят ученики и говорят, что два раза сообщают ему подобную историю, говорят, Ирод смешал кровь жителей такого-то города с жертвенной кровью. То есть они совершали праздник жертвоприношения, пришли войска Ирода и всех их убили. Вот, и кровь убитых людей смешалась с кровью жертвенных животных, которых они намеревались заклать в честь праздника. И вот пришли ученики и спрашивают, почему? Где был Бог? Почему так произошло? Ирод всем известный безобразник. Он вообще не природный царь. Люди совершали жертвоприношение Богу. Почему? А Христос не отвечает на вопрос. Он говорит, если не покаетесь, все так погибнете. В другом случае он говорит, там упала башня Силоамская, сдавила столько-то человек. Почему? Они чем виноват? И он опять отвечает так же. Если не покаетесь, все так погибнете. То есть покаяние предполагает, что человек, осознавая свое бедственное, в том числе и греховное положение, свою зависимость от Создателя и Творца, смиряется, по крайней мере старается смириться, старается занять то естественное положение, которое и он должен занимать по отношению к Богу. Не человек, который требует, не человек, который борется, не человек, а человек, который слушает, внимает словам Божьим. То есть вот такому человеку можно спастись даже в день гнева. Является ли это нашествие татаро-монгол, или это событие, сопровождающее конец, то есть сопровождающее обстоятельства апокалиптические, то есть конец света так называемый. Потому что смирение – это и есть высшая правда, которую может явить человек. Потому что это действительно правда. Потому что подлинное величие человека в его смирении. Потому что, в конце концов, это просто объективное положение вещей. Это не наш мир. Потому что в этом, этот мир создан для нас. И мы сами созданы Богом. И, естественно, должны прислушиваться к тому, кто этот мир создал, кто создал нас. Вот иначе мы просто не узнаем, кто мы такие, зачем пришли и как мы можем управлять этим миром. Мы должны увидеть, услышать ответы на все эти вопросы у Бога. А чтобы услышать, надо смириться, надо встать, по крайней мере, в положение ученика. А положение ученика – это все-таки положение именно смиренного, хотя бы в таком виде. А понятно, что противоположно этой всяческой гордыне. Вот, и, собственно говоря, тот великий опыт, который явили святые отцы, они и засвидетельствовали нам в своих книгах, они ведь и показывают, что главная цель человеческой жизни – это любым доступным образом достичь смирения. Потому что смиренный спасется, а гордыня будет сокрушена. Вот. И, ну, об этом мы достаточно говорили, когда обсуждали книгу пророка Аввакума. Вот. И сейчас последний вопрос, который хотелось бы отразить. Это у пророка Сафонии встречается такое выражение, оно не только у него встречается, но оно, я так понимаю, и встречал людей, они спрашивают, задают такие вопросы, то есть смущаются этими словами. Вот по отношению к уничтожению земли пророк свидетельствует: «Огнем ревности будет пожрана вся земля». И много раз мы у пророков слышим, что ревность Господа Саваофа сделает это. Ревностью своей Бог накажет всякое зло. Что такое ревность Божья? И мы, вот, люди часто смущаются этими словами, потому что ревность мы понимаем в узкопрактическом бытовом психологическом смысле, что и в этом плане она изначально плоха. То есть мы все люди, мы осуждаем ревность, мы осуждаем ревнивых, будь то мужчин, будь то женщин. И понятно, что вот в нашем бытовом восприятии слово ревность имеет негативный контекст, что это вот то, что плохо, как же может ревность Бога быть праведной. А изначально слово ревность означало совсем другое. Это ревность отца к поведению сына. То есть позорит его сын, как он ведет, достойно ли носит он фамилию отца, достойно ли он поступает в соответствии вот с тем, как мы думаем, он должен поступать. Или ревность Творца к своему созданию. То есть мы вот что-то сотворили сами, и мы хотим, чтобы это то, что мы сделали, работало, функционировало, приносило радость и нам, приносило радость и пользу другим людям. И когда кто-то разрушает наше создание и искажает его смысл, использует его так, как мы не задумывали его использовать, у нас возникает ревность. Это я создал. Я его не на зло создал. Я его на добро создал, это творение. Вот ревность в этом плане. То есть когда Господь не... Вот Он создал этот мир красивым. Он создал этот мир чистым. Он создал этот мир безгрешным, гармоничным, где все было соразмерно. И вот пришел человек, который начал грешить, который разрушил замысел Божий о мире, который стал, научил всех убивать, который стал убивать себе подобных, который исказил все силы души и использует их не на добро, а на зло, который все, что дал ему Господь, все те таланты и дары, использует не для того, чтобы служить людям, а для того, чтобы служить себе и только себе, разным образом зарабатывая себе какой-то финансовый или какой-то душевный капитал, но не заботясь о других. И вот в этом плане Господь ревнует. Вы как используете то, что я вам дал? Как вы используете землю? Как вы используете силы души? Как вы используете физическую силу? Что вы делаете с той красотой, которой я вас окружил? С красотой ли природы, с красотой ли души? Что вы с ней делаете? Вот в этом плане ревность Божья, она и выступает в качестве того поедающего огня, который действительно уничтожает землю, потому что мы не так используем ни свои силы, ни природную красоту, как задумал об этом Бог. Вот в этом смысл содержания понятия ревности Божьей. Вот. Ну и в заключение как бы вот хотелось бы вставить цитату из Софонии, когда пророк завершает свое пророчество, он говорит от лица Бога: «Оставлю среди тебя народ смиренный и простой, и они будут уповать на имя Господа». Вот. И в заповедях блаженства, так называемых, которых мы всегда слышим на литургии, об этом же сказано. «Смирись, человек, и благо тебе будет, и долго лет проживешь на земле, и от беды убежишь, и Царство Небесное наследуешь».